Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем с новости с пометкой «Срочно». Яндекс, скорее всего, ограничит бизнес на Украине или вовсе уйдет из страны из-за действий ее властей, заявил в интервью телеканалу НТВ гендиректор компании Александр Шульгин. Он напомнил, что компания крайне разочарована действиями властей Украины. А тем временем стали известны результаты расследования катастрофы военного Ту-154, разбившегося в Черном море 25 декабря прошлого года после взлета с аэродрома «Адлер». Как пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на выводы экспертов, командир Ту-154 Роман Волков стал испытывать затруднения в определении своего местоположения еще на земле во время перемещения самолета по рулежным дорожкам. Он никак не мог понять, с какой из двух полос аэродрома ему предстоит взлетать и каким путем лучше выруливать к началу этой полосы. До точки старта ему помог добраться автомобиль сопровождения. В 5:24 утра лайнер поднялся в воздух с курсом 238 градусов. Однако уже на 7-й секунде после взлета, как полагают расследователи, командир Волков начал эмоционально с применением ненормативной лексики выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели. При этом, по мнению экспертов, он упустил контроль над параметрами взлета сам, да еще и отвлек от работы своих коллег. Сейчас с нами на связи пилот гражданской авиации Аэрофлота, бывший военный летчик Виталий Соколовский. Виталий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы наверняка тоже ознакомились с этим материалом, с первыми результатами расследования. Что можете сказать?
Результат, но они ничего не подтверждают. То есть они никакой из версий пока не подтверждают. Ни отказ техники, ни погодные условия. Это просто все стандартные, рассматриваются стандартные все причины, да, которые могут повлиять на исход полета и катастрофу. То есть в начале расследования все версии выдвигаются, и дальше каждая версия при расшифровке самописцев, при расшифровке ящиков, либо подтверждается, либо отсеивается.
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь конкретный намек на неадекватное поведение командира воздушного судна Романа Волкова, то, что он стал испытывать затруднения с определением своего местоположения, соответственно, не очень понятно, как он мог управлять воздушным судном.
Позвольте вас поправить, в любом расследовании намеков нету. Есть либо подтверждение, либо неподтверждение. Здесь идет, первая информация о том, что, возможно, вот при расшифровке, да, специалисты, делают такую, возможно, что командир экипажа, потерял ситуационную осознанность в положении воздушного судна, да, и этапе полета. Возможно. Но еще это не подтверждается. Это может подтвердиться только в случае, если это будет подтверждено, расшифровкой параметров полета, работы всех систем, а также расшифровки именно голосовых вот всех фраз с речевого самописца. Пока это только предположили, возможно.
Но здесь ссылаются на ненормативную лексику, да, на то, что он задавал вопрос.
Да. Понимаете, я вам могу сказать, что если взять расшифровки речевых самописцев, 90% катастроф, да, включая зарубежные катастрофы и наши катастрофы, то во всех катастрофах практически на последних там минутах, секундах везде присутствует ненормативная лексика. Но как бы уж тут человек, такие есть грешки у всех, что делать?
Я понимаю, но здесь дается вот такая последовательная расшифровка того, что происходило в кабине самолета по секундам, по минутам, где командир воздушного судна задает вопросы, судя по всему, не понимает, где самолет находится, в каком направлении сейчас движется воздушное судно, странные какие-то повороты воздушного судна. Это свидетельствует о том, что что-то не так с человеком, скорее всего, как предположение.
А, как предположение, да, что потеряна какая-то ситуационная осознанность, положение воздушного судна, а также возможно, что какие-то данные, считывающие, да, он с прибора воздушного судна, он может быть именно не так их не так понял информацию с приборов. И поэтому и он как бы мог потерять это, этап этот полета. И, естественно, он как командир экипажа, как ответственный за все, в принципе, то, что творится, да, он быстро попытался как-то восстановить свою восстановить ситуацию, но видите, тем самым как бы он
усугубил только ее, понимаю.
Подсознательно пытался это восстановить, а получилось, возможно, получилось, что он именно отвлек экипаж и вовремя не смогли предотвратить, может быть, катастрофический исход полета.
Проверяют ли командиров воздушных судов вот во время таких двойных перелетов? То есть сначала он прилетает в Адлер, после этого дозаправляется и должен лететь дальше уже в Сирию. Вот в этот момент, в момент дозаправки, кто-то контролирует состояние пилота или нет?
Ну, будем говорить так, что, значит, что касается военных, значит, воздушных судов, которые принадлежат Министерству обороны, значит, экипаж контролируется в начале полета, да, тем более, что сам полет не прерывался, то есть они ушли на запасной, там дозаправились и полетели дальше. То да. есть контроля как такового с медицинской точки, с медицинской стороны, это только в начале, да, в исходном это аэродроме вылета. А вот в процессе этого, конечно, не контролируется. А вот поэтому здесь медицинского обеспечения, конечно, не было. Только оно происходит только в том случае, если кто-то из членов экипажа там почувствовал себя плохо и так далее, тогда, естественно, уже обращаются к медицинским работникам.
Насколько...
Либо, да. если, либо если экипаж, допустим, прекращает, да, выполнение задания, идет в гостиницу, отдыхает, а потом по возвращению после отдыха, естественно, он проходит медицинский контроль заново. Вот, и продолжает уже дальше выполнять поставленную задачу.
Только, то есть только в случае отдыха, а в случае дозаправки вообще покидают воздушное судно командир в это время или остается все время в самолете?
Значит, в случае дозаправки командир воздушного судна просто получает... Он может покинуть воздушное судно для получения метеоинформации, получения различных информаций о технической готовности аэродрома, о, значит, погодных условиях по трассе и вообще по маршруту. А вот именно информацию о полете. Он может покинуть воздушный судно, а может и не покидать. Эту информацию могут ему принести должностные лица.
Ну и насколько изложенная в «Коммерсанте» версия выглядит логично для вас?
Понимаете, я опять же повторюсь, что любая катастрофа предполагает несколько версий, в том числе и эту. То есть ошибка в технике пилотирования, потеря пространственной ориентировки и ситуационной осознанности членов экипажа. Это одна из версий, всегда рассматривается в любой катастрофе. Поэтому если пока она не опровергнута, да, и пока она не подтверждена, это остается опять же только версия. Это возможно, а возможно и не это.
У меня последнее уточнение. Мы знаем, что лайнер вылетал рано утром, 5:24, это декабрь, соответственно, темно. И, как мне рассказывали пилоты, в это время, особенно если вы взлетаете над морем, потеряться, вот именно потеряться пилоту, довольно легко, потому что линии горизонта как таковой нет, везде тьма, ничего не видно, поэтому то, что он мог потеряться, это запросто. Это так или нет?
Нет, я с вами не согласен.
Почему? Это версия, которую ваши коллеги высказали.
Профессиональная подготовка, а также подготовка любых летчиков в тренажере и так далее, полностью определяет пилотирование по приборам. И даже независимо от того, дневное время, ночное время, море это, горы и так далее, после отрыва самолета на такого уровня воздушных судов любой пилот переходит на пилотирование по приборам. Что происходит за бортом, его уже мало интересует. Он считывает информацию только с приборов. И именно этому учат на тренажерах, учат в тренировочных полетах и так далее.
Спасибо. Это был пилот...
Я не согласен с этим.
Это был пилот гражданской авиации Аэрофлота, бывший военный летчик Виталий Соколовский.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и главные новости сегодня приходят с Петербургского международного экономического форума. Он стартовал в Санкт-Петербурге. Около 8 тысяч его участников услышат обсуждение российских реформ, выступление Владимира Путина и первый за три года бизнес-диалог Россия-США. Его главной темой заявлены поиски нового баланса в глобальной экономике. Около трети всех мероприятий отнесены самими организаторами к российской экономической повестке, следует из официальной программы. Все остальные – это глобальная экономика, технологии, человеческий капитал, футурологические беседы о будущем. Основные выступления президента Путина на форуме состоятся завтра. После планируется участие главы государства в панельной дискуссии. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Говорит Москва», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Завтра на центральной панельной дискуссии выступит президент Путин, выступит премьер-министр Моди, выступит канцлер Австрии и выступит президент Молдавии. Это будут выступления, будет модерировать американская телеведущая из телекомпании NBC Меган Келли. А уже, собственно, при ее модерации состоится дискуссия на основе того, что будет озвучено в выступлениях. Мы традиционно содержание выступления не анонсируем, поэтому я не буду сейчас вам приводить какие-то детали.
Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну и сегодня в беседе с главами информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума Владимир Путин посетовал на то, что из некоторых стран русофобия так и хлещет через край. Это цитата. Он предположил, что продолжаться это будет не бесконечно. Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. И нам наносит определенный ущерб, но вредит и тем, кто инициирует эту политику, сказал Путин. Глава государства объяснил, что русофобия выгодна тем, кто выступает за однополярный мир и пытается сдерживать Россию в стремлении отстаивать ее законные интересы. При этом президент отметил, что осознание контрпродуктивности такой политики уже приходит. Цитирую, «Мы совершенно точно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, эта тенденция сохранится». Конец цитаты. Но еще к новостям с Петербургского экономического форума. Антон Силуанов заявил о необходимости России перестать жить в долг. «Нам надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства», сказал глава Минфина. По его словам, Россия, по сути, живет в долг, проедая те ресурсы, которые были созданы при Алексее Кудрине. Также министр финансов Антон Силуанов призвал следить за качеством расходов.
Образование, здравоохранение можно сократить, перераспределить процессы, которые там есть, таким образом, чтобы с тем же объемом денег результат был бы лучше. Я все говорю про правила бюджетные, про баланс при 40 долларов за баррель. Для чего? Для того, чтобы была база создана, чтобы были понятные условия, чтобы не приходилось каждый раз говорить, ну ладно, сейчас вот цены немножко подросли на нефть, а если они упадут, то мы опять наступим на те же самые грабли, что и в предыдущие годы. Важно качество расходов. Деньги точно есть. Наша задача обеспечить стабильность бюджета. Это при любых условиях, будь то внешнеэкономические какие-то изменения на цены на нефть, будь то санкции, мы не должны на это обращать внимание.
Это министр финансов Антон Силуанов. Ну а бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил на форуме о необходимости приватизации нефтяного сектора в ближайшие 7-8 лет. Нефтяные компании сами справятся, пояснил он. Ну и заявление Антона Силуанова и Алексея Кудрина обсудим с директором Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олегом Буклемишевым. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы солидарны с Антоном Силуановым, который сказал, что мы, по сути, все еще проедаем наследие Алексея Кудрина?
Ну, это не наследие Алексея Кудрина, это наследие, которое сформировано, скажем так, недрами Российской Федерации. Это те сверхдоходы, решения об откладывании которых в резервные фонды, сначала стабилизационные, а потом резервный фонд, было принято, по-моему, в 2003 году. Поэтому вот плоды того решения мы действительно до сих пор дожевываем.
Но и если говорить о предложениях, прозвучавших в частности от Алексея Кудрина, о том, что нам необходима как раз приватизация нашего нефтегазового сектора, мы готовы к этой приватизации или нет?
Я разделяю, скажем так, целевое направление, которое указал в своем интервью Алексей Леонидович Кудрин, но не думаю, что это реалистично в нынешних условиях, когда, во-первых, у нас есть такой утвердившийся и пропагандистский, и уже, вот я даже по студентам это наблюдаю, идеологический примат, что государственная компания гораздо лучше, чем компания частная, да, что частники, они жулики, что вообще управляют неэффективно, вот государственные компании лучше всего. Это относится не только к нефтянке, это относится к любым практически сферам деятельности. И нам нужно преодолевать, я думаю, что это займет определенное время, нужно преодолевать вот это странное убеждение, сложившееся у значительной части нашей верхушки и у российского населения в том числе. Что же касается нефтяных компаний, то я не уверен, что на нынешний момент государственные компании в нефтяном секторе являются уже очень привлекательной такой целью для покупки, если брать внутрироссийских инвесторов и последняя история с приватизацией Роснефти в декабре 2016 года, она такая, скажем так, не очень прозрачная была, и, строго говоря, нельзя на основании этой истории сказать о высокой или невысокой привлекательности акций компании для инвесторов.
Ну так Алексей Леонидович и сам говорит о временных горизонтах в 7-8 лет. Именно такой срок он отводит на приватизацию нефтяного сектора. За это время, вот на это время, что-то вообще можно реально распланировать, учитывая меняющуюся конъюнктуру и внешнюю, и внутреннюю? Или это сложно в наших условиях?
Во-первых, конечно, это сложно, но я бы сказал, что важнее было бы обозначить приватизацию вообще как целевой ориентир деятельности правительства и отход вот от этого государственного всего и вся, которое у нас на сегодняшний момент наблюдается. Я практически уверен, что пока на это никакой политической воли нету, и особенно в как раз в нефтяном секторе, который воспринимается как стратегический, как там, где нужен контроль. Об эффективности в данном случае никто не думает, а если мы посмотрим на сравнительную эффективность наших государственных компаний по сравнению с мировыми аналогами, то это просто печальная картинка.
Ну, еще одно заявление Алексея Кудрина. Он считает возможным снижение ключевой ставки на 0,5% каждые полгода, это при устойчивой инфляции в 4%, пришло время поддержать Алексея Леонидовича или нет?
Я бы в данном конкретном контексте тоже, безусловно, бы его поддержал, но если не брать, конечно, календарный аспект, что там раз в полгода, на мой взгляд, и уже сейчас сложились условия для снижения ставки, потому что Центробанк рискует перебраться в другую крайность, он загонит инфляцию ниже таргета, но при той высокой процентной ставке, которая на сегодняшний день сложилась в экономике, это нам совершенно не поможет, а скорее будет тормозить экономическое развитие.
То есть время пришло, и если говорить об эффективном снижении, это сколько? 0,5%? Вот пока на первоначальном этапе или уже можно замахнуться на процент?
Ну, вы знаете, я не готов, Владимир, рассуждать в терминах. Я уверен, что в Центральном банке и дандер значительно больше. И они держат руку на пульсе экономики и моделируют, как экономика отреагирует на то или иное движение ставки. Поэтому я в данном случае скорее склонен им доверять. Но единственное, я бы их призвал быть смелее в этом отношении, потому что сейчас, мне кажется, уже важнее думать о развитии экономики, нежели о том, чтобы мы не достигнем таргет к концу года. Судя по тому, мы к таргету уже пришли.
Спасибо. Это был директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Но я напомню, ранее сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время пока не удалось достичь целевого 4-процентного уровня инфляции. По данным Росстата, этот показатель в апреле в годовом выражении замедлился с мартовских 4,3% до 4,1%. Но и на сегодняшний день ключевая ставка составляет 9,25%. Она действует со 2 мая.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о новостях высоких технологий. Роскосмос запустит новую ракету-носитель «Союз-5» в 2022 году. «Союз-5» будет впервые запущен через 5 лет, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Игорь Комаров. Ранее, ракета-носитель «Союз-5» будет запущена в 2022-м. Она будет в том числе приспособлена для запуска с платформы морского старта, сказал Комаров. При этом он отметил, что стоимость запуска после создания ракеты-носителя «Союз-5» снизится более чем на треть – с 70 миллионов до 55 миллионов долларов. Ну и еще одна новость, связанная с космосом. В пустыне Мохаве штата Калифорния впервые покинул ангар самый большой в мире транспортный самолет, способный запускать ракеты-носители. Об этом сообщает компания «Stratolaunch», занимающаяся разработкой воздушного судна. Все эти новости обсудим с академиком Российской академии космонавтики имени Циолковского Александром Железняковым. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Это две новости в один день. Сначала мы рассказываем про «Союз-5», который будет способен с морского старта стартовать. В этот же день в пустыне Мохаве показывают самый большой самолет, который способен будет запускать ракеты из воздушного пространства. Так зачем будущее?
Ну, зачем будущее? За ракетами, за космосом, за технологическим развитием человечества.
Можно ли шагом вперед, скачком вперед назвать «Союз-5», о котором рассказывал сегодня Комаров?
Нет, ну это очень такое начатое определение, что это скачок вперед. Вы понимаете, «Союз-5» будет базироваться уже на существующих технологиях. Он в какой-то степени будет являться российским аналогом украинской ракеты «Зенит-2», ну советская еще ракета, которая летала, которая эксплуатировалась в том числе и с морского космодрома. Поэтому говорить о том, что это будет технологический прорыв, рывок вперед, я бы не стал. Просто мы затыкаем образовавшуюся дыру.
То есть это не продолжение семейства «Союз», это ответвление от семейства «Союз», я правильно понимаю?
Ну, вы знаете, если вот брать ту «семерку», которая изначально была, то... Конечно, что там, ну, имеется в виду бортовые системы, будут оставлены, но внешний облик это уже, наверное, будет отличаться от привычного ракет-носителя «Союз».
Но все равно наследие Вернера фон Брауна, ну так, по-хорошему.
Давайте лучше говорить наследие Сергея Павловича Королева.
А это, безусловно, Сергей Павлович здесь вне конкуренции. Все-таки он запускал человека в космос и первый спутник, а не Вернер фон Браун. Но и вот важная история с вот этим «Stratolaunch». Что за проект такой вообще? Вам известно что-то о нем?
Да, мне известно. Этот проект начался в 2011 году. Его инициатором выступил один из основателей Microsoft Пол Аллен. Он же и вложил первые деньги в этот проект, потом были привлечены другие инвесторы. Ну, это тоже попытка создать коммерческий вариант ракеты-носителя воздушного базирования, который бы позволил снизить и стоимость запуска, и позволил бы сделать эти запуски небольших космических аппаратов массовыми. Так что этот проект тоже не революционный, потому что сама система воздушного старта, она и сейчас существует, и проекты разрабатывались и разрабатываются и у нас, и в Америке. То есть этот «Stratolaunch» станет просто одним из этих проектов. Может быть, самая большая новизна в том, что предполагается последовательный пуск не одной ракеты, а трех ракет. То есть она сразу стартует, и с этого космодрома там друг за другом могут стартовать три ракеты. Вот такого пока еще никто не делал.
Это должно принести какой-то экономический эффект, должно стать дешевле, правильно понимаю?
Ну, когда будет три ракеты за один полет выпускаться, да, это, конечно, будет дешевле.
Ну и я просто пытаюсь понять, то есть вы сами сказали о том, что революционным этот проект назвать нельзя. Но сейчас его презентуют как что-то такое волшебное. Так, может быть, правда, именно за подобными воздушными стартами будущее? Это, возможно, как-то упрощает запуски ракет, и дальше мы все будем с таких воздушных стартов запускать ракеты?
Нет, мы будем дальше запускать ракеты из земли, из воздуха, из моря. Это будет существовать еще довольно долгое время, вот такое положение дел. А вообще, конечно, самая вот такая прорывная технология и, наверное, будущее, это за аэрокосмическими системами. То есть те, которые могут взлетать как самолеты, и они же будут выходить в космическое пространство.
Спасибо.
Вот такие вот системы будут в будущем.
Спасибо. Это был академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С 1 июня иностранные водители не смогут работать по специальности без российских водительских удостоверений. Контролировать выполнение указанного запрета должны будут работодатели. Для них вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения. Административный штраф составит 50 тысяч рублей, говорится в сообщении ГИБДД. Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение 3 обязательных экзаменов, 1 теоретического и 2 практических на автодроме и в условиях городского движения. Сейчас с нами на связи заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета Минтранса России Андрей Попков. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С сегодняшнего дня новые правила. Кого эти изменения коснутся?
Это изменения коснутся в основном тех граждан не России, да, гастарбайтеров, которые работали на транспорте, вот, и с правами иностранного государства, так скажем. Вот. Люди, которые просто ездили на машине, иностранцы, и просто автолюбители, так скажем, не занимались профессиональной деятельностью, это не коснется. Сегодня утром уже нам пришла информация, что ГИБДД уже оштрафовала одну компанию. Вот, уже несколько водителей такси были пойманы. И уже пошла, как говорится, штраф 50 тысяч рублей, я напомню, для предпринимателей, для юридических лиц 50 тысяч рублей, и, по-моему, там до 1000 рублей на водителя.
Какие компании, да, какие компании прежде всего пользовались услугами иностранных водителей? Вы имеете в виду какие-то компании? Таксопарки в Москве или такие, как там, Uber или еще что-то?
Uber — это не таксопарк, это обыкновенная прокладка, которая к такси не имеет никакого отношения. Вот. Только владельцы автомобилей, вот, только работодатели, да, которые, по сути дела, сдавали автомобили в аренду лицам с иностранными водительскими удостоверениями. Примерно ситуация на сегодняшний день сложилась именно так, все расслабились. Мы предупреждали еще 3 месяца назад, собирались в торгово-промышленной палате Москвы совещание по этому поводу со всеми перевозчиками. Вот. Перевозчики нас не услышали, к сожалению, вот, не подготовились. Время было предостаточно, но сегодня, как мы видим, придется гастарбайтерам переучиваться. Это примерно 2 месяца, как минимум, по правилам нужно будет им отучиться на российское водительское удостоверение.
То есть никаких экспресс-тестов не предусмотрено для тех, у кого есть иностранное водительское удостоверение?
Для граждан СНГ есть такая тема, как можно прийти в ГАИ и экстерном сдать. Но вы понимаете, что экстерном даже россияне не сдают. Вот. И я думаю, что если вдруг начнут сдавать в ГАИ экстерном оптом жители СНГ, то это должно заинтересовать службу собственной безопасности МВД. Вот. Ну и из этого вытекающие там обстоятельства должны быть. Вот. Мы думаем так.
Вы говорили о том, что, да, вы предупреждали, но владельцы автопарков вас не услышали, таксопарков. Можно уточнить, а в процентном соотношении это сколько примерно водителей иностранцев, у которых нет российского водительского удостоверения?
Ну, по нашим подсчетам, это где-то 25-30% от всей массы водителей. и россиян, и гастарбайтеров. Всего с латинскими иностранными удостоверениями работало в Москве порядка 30% от всей численности, так скажем. Вот. И на сегодняшний момент мы понаблюдаем, конечно, да, вот, посмотрим, может быть, это как-то улучшит ситуацию с безопасностью перевозок в такси, вот, и приблизит нас к все-таки к трудовым отношениям в таксомоторных перевозках, которых на сегодняшний день нет. Вот. 5 июня будет проходить совещание, круглый стол в Государственной Думе как раз по проблемам такси в комитете по труду, социальной защите и делам ветеранов. Вот. Наш профсоюз является организатором этого совещания. Будут подниматься как раз проблемы миграции, проблемы трудовых отношений, режима труда и отдыха водителей такси. Вот. Ну и вообще правила работы такси на всем пространстве Российской Федерации.
Андрей Валерьевич, я все-таки буду уточнять. Вы сами сказали о том, что там тот же Uber, Яндекс – это не совсем компании, это агрегаторы, и, соответственно, с ними какие-то иные отношения, судя по всему, у водителей. Поэтому хотелось бы все-таки уточнить, их это коснется или нет?
А их это никак не коснется, потому что у них может упасть количество заказов, да, потому что там какое-то количество машин выбывает, да, могут быть заказы не исполнены, да, кем-то, вот, но их это никак не коснется, они на сегодняшний день никак не регулируются законодательством, эти агрегаторы, и по сути дела они как работали, так и будут работать, мы не видим никаких никакой опасности, да, для агрегаторов.
Хорошо, ну и несколько вопросов от наших слушателей. Если не перевозить грузы и пассажиров, иностранный гражданин может управлять легковым автомобилем, зарегистрированным на юридическое лицо?
Нет.
Нет? То есть в любом случае...
Юридическое лицо, владелец автомобиля, если юридическое лицо, это априори уже коммерческая деятельность. Юридическое лицо открывается для коммерческой деятельности. И, соответственно, если иностранец управляет автомобилем юридического лица, он занимается коммерческой деятельностью. Это значит, он попадает уже именно под 50 тысяч. Если он управляет частным автомобилем по доверенности, да?
Да.
Ну, это, да, это можно, не вопрос. Но если он занимается бизнесом, коммерческими перевозками, то это уже попадает под деятельность.
Ну и еще одно уточнение от нашего слушателя. Как гражданин другого государства может получить права Российской Федерации? Обращение в ГАИ?
Как в анекдоте говорят, у него есть два путя. Первый путь, он приходит в ГИБДД, если он гражданин СНГ, пишет заявление на экстерный экзамен сдавать. Заявление, чтобы ему предоставили такую возможность. ГИБДД делает запрос на его родину, да, не лишался ли он там прав, но и есть ли у него вообще там водительское удостоверение, не поддельное ли оно. Когда ему приходит через 3 месяца, или через 2, или через полгода это подтверждение, да, то он идет экстерном и сдает, сколько раз там, на какой раз нуждаться, это уже его проблема. Есть второй вариант. Это для граждан СНГ и остальных. Узбекистан, там, Таджикистан. Uh-huh. Они идут в автошколу России, в любую российскую автошколу. В принципе, с гильдией автошколы уже все проговорено, да, им там будут скидки какие-то предоставлены. Вот, они учатся 2 месяца на категорию Б, посещают занятия, им выдается сертификат, да, он без срока давности. Соответственно, то, что они отучились в автошколе, они идут в ГИБДД, назначают экзамены, и они сдают на удостоверение российского образца. На категорию Д они дальше учатся еще 2 месяца, и потом сдают на категорию Д на автобус.
Последнее уточнение. Это коснется в том числе и граждан Белоруссии и Казахстана, или для них какие-то
пока
особые?
Да. Пока никаких таких вот изменений в пользу Казахстана и Беларуси не было. Там, я насколько слышал, в Госдуме лежит какой-то законопроект по поводу граждан Беларуси, да, это грузоперевозчики там эту тему двигали, но пока его не приняли, вот, и пока все вот в замороженном состоянии.
Спасибо. Это был Андрей Попков, заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист», член Общественного совета Минтранса России.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщило, что Дональд Трамп уже решил вывести страну из Парижского соглашения по климату, которое поддержал его предшественник Барак Обама. Сам Трамп 31 мая сообщил о том, что в течение ближайших нескольких дней он объявит свое решение относительно Парижского соглашения по климату. «Сделаем Америку вновь великой», — добавил президент. Отметим, что в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что он небольшой поклонник теории глобального потепления. Он объявлял тогда же о намерении пересмотреть условия участия Соединенных Штатов в Парижском соглашении. Журналисты отмечают, что предстоящий шаг главы государства станет поражением для представителей умеренного лагеря, включая старшую дочь Трампа Иванку. В феврале американские СМИ писали о том, что Иванка и ее муж Джаред Кушнер якобы убедили президента отказаться от обещания выйти из Парижского соглашения по климату. Ну и сейчас с нами на связи председатель Российской экологической партии «Зеленый» Анатолий Панфилов. Анатолий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А что произойдет, если Трамп объявит о том, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату?
Ну, я думаю, ничего особенного не произойдет, потому что Киотское соглашение, которое предшествовало Парижскому соглашению, демократами и республиканцами Америки, оно уже практически более 15 лет было поднято на вооружение как такой большой успех Америки. И сейчас это внесет очень большой раскол и внутри Соединенных Штатов Америки. Ну и, безусловно, Европа, Франция и Германия, которые сторонники, инициаторы Парижского соглашения, внесет серьезный мировой раскол. Я думаю, что это очередная такая игра Трампа, и надо понимать, что Парижское соглашение вступает с 2020 года только, и за это время, как говорится, или как ишак сдохнет, или мир умрет. Поэтому я думаю, что чисто политический шаг, и при этом надо понимать, что уже законодательные акты приняты на уровне всех штатов, на уровне Соединенных Штатов Америки, и Сената, и Конгресса. И просто так взять и отмахнуться от Парижского соглашения, ну, это, по-моему, очередная политическая игра.
Хорошо, вы сами сказали, что само соглашение начнет действовать с 2020 года.
Да.
В 2017 году какие-то обязательства уже должны нести государства для того, чтобы с 2020 чему-то соответствовать или нет?
Ну, до 2020 года работает Киотский протокол, и, в принципе, все договоренности идут по Киотскому протоколу. Ну, безусловно, какая-то работа ведется, подготовительная, техническая, но это не так важно.
Я просто уточню, возможно, я ошибаюсь, да. Но Соединенные Штаты к Киотскому протоколу, по-моему, не присоединялись.
Да. Соединенные Штаты к Киотскому протоколу не присоединялись. Вместе с тем у них на уровне штатов велась эта работа по снижению выбросов и по торговле выбросами. То есть они, в общем-то, участвовали, ну, в рамках своего понимания. То есть они из этого процесса не выходили. И я думаю, что не так легко сейчас будет, если идет уже торговля квотами внутри Соединенных Штатов Америки, просто отказаться. Ну, нельзя, как говорится, спять пойти предприятиям и, ну, руководству штатов.
Но в любом случае получается так, что Дональд Трамп развязывает руки как для себя, так и для штатов в Соединенных Штатах, потому что смогут теоретически отказаться от взятых на себя обязательств, взять дополнительные обязательства, но в любом случае это будет исключительно их добрая воля. Так понимаю?
Ну, вы знаете, к 2020 году Трампа могут не переизбрать, а может быть еще импичмент будет, поэтому ни одно предприятие не откажется от той от той политики, которая идет к снижению выбросов в атмосферу. И не так просто вот запретить. Завтра предприятие, вы можете дымить в атмосферу, делать что хотите. То есть это же невозможно, это задний ход развития экономики. Я думаю, что вот эти ближайшие несколько лет это такая чисто политическая игра.
Хорошо, ну и последнее. Да, если это политическая игра, и, предположим, ну, Трамп пошел на это, вы сами говорили о том, что возможен раскол, ну и возможно, что Парижские соглашения вообще потеряют свою актуальность, или вы в это не верите?
Ну, 150 стран мира подписали это соглашение, Россия тоже подписала, правда, еще не ратифицировала, но это колоссальное объединение всех ученых и практиков со всей страны. И нельзя там из-за Трампа выкидывать это все, как говорится, на свалку истории. Да нет, это гигантское достижение в сфере выбросов в атмосферу. Это все равно надо этим заниматься. Влияют они на потепление, глобальные изменения? Влияют. Это вообще-то для нас, мы считаем, это не принципиально. Мы должны запретить выбросы в атмосферу. В любом случае, вы знаете, это влияет на здоровье людей и на природу. И здесь отдельная тема здоровья и природа, и глобальные изменения. Может быть, это как-то и не связано. Но это надо обязательно делать. И мы являемся жесткими сторонниками, чтобы Россия ратифицировала Парижское соглашение, и чтобы Россия быстрее занималась этими вопросами.
Спасибо. Это был председатель Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов. Ну и так, короткая заметка в продолжении темы. Илон Маск пригрозил покинуть Советы при Белом доме, если Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России стали лучше относиться к главе Чечни. Об этом свидетельствуют данные опроса, недавно проведенного Левада-центром. Так, число граждан, которые испытывают уважение к Кадыру, выросло до 15%. В январе прошлого года таких респондентов было 10%. Еще 10% заявили, что испытывают симпатию к главе Чеченской Республики. В 2016 году таких было 7%. Увеличилось и число тех, кто не может сказать о чеченском лидере ничего плохого, с 22 до 24%. Итого получается, с симпатией или уважением относятся 24, ничего плохого сказать не могут, почти 50% так или иначе позитивно относятся к Рамзану Кадырову. И сейчас с нами на связи, нет, сейчас мы связываемся с Максимом Шевченко, пока его нет на связи, просто дальше продолжу знакомить вас с цифрами. 33% респондентов в опросе, проведенном 19-22 мая среди 1500 человек в возрасте 18 лет и старше, в 137 населенных пунктах 48 регионов страны сказали, что относятся к Кадырову нейтрально или безразлично. Снизилось число тех, кто признался в негативных чувствах к Кадырову, так раздражение глава Чечни вызывает у 3%, против 7% в 2016 году. Неприязнь еще 2% против 3% годом ранее. Ну и значительно сократилось число тех, кто доверяет чеченскому лидеру. Так определенно доверяют Кадырову 11% и скорее доверяют 38%. То есть граждане Российской Федерации в общем все лучше и лучше относятся к Рамзану Кадырову. Почему? Пытаемся поговорить как раз с телеведущим, журналистом Максимом Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы объясняете то, что Рамзан Кадыров становится все популярнее у граждан Российской Федерации?
Ну, потому что Рамзан Ахматович демонстрирует поведение мужчины. Он не сгибается под жесточайшим прессингом, напором, потоком оскорблений и, скажем так, войны, которая против него развязана. А это не может вызвать уважение. Он показывает, что в российской политике, помимо Путина, есть мужчины, которые держатся во что бы то ни стало, держат свою линию. Это в России всегда популярно.
О какой войне против Рамзана Кадырова вы говорите?
О тотальной войне, которую ведут многие СМИ, просто как по заказу, волной, что в любой чих Рамзана Кадырова, любое дело, которое происходит в Чечне, любой треск сухой веточки в чеченском политическом лесу отзывается эхом в российском медиапространстве. В Дагестане, в соседнем или в соседних республиках, что хочешь можно делать, там хоть ногти рвать людям, понимаете, под камеру, никто ничего не скажет. А Чечня, Возможно, потому что Кадыров отказался платить просто ведущим медиа-агентствам, когда они его шантажировали. В отличие от других руководителей Северного Кавказа, которые заносят большие деньги для того, чтобы про них не писали ничего плохого в федеральных СМИ. Может быть, поэтому, но так или иначе, война очевидна. Даже эта последняя оскорбительная кампания с так называемыми геями в Чечне, это же очевидно, это масштабная международного формата кампания по дискредитации чеченского народа и чеченского руководства.
Как сказывается на популярности Кадырова, по вашему мнению, его активная деятельность в социальных сетях?
Ну, в основном она ориентирована на... Ну, во-первых, она очень правильно выстроена, скажем прямо. Она очень корректная в целом. Ну, бывали там обострения, связанные с острыми конфликтами. Но так в целом она корректная. Она скорее показывает образ Рамзана как такого верующего человека, верного своему слову руководителя, то есть такого правильного пацана. Вот так она показывает его. Это в России очень популярно, очень популярно. А, конечно, вот эта вот кампания с геями, я сейчас, может, скажу неприятную вещь, но она тоже в России повысила популярность к Рамзану, поскольку вы знаете, что наша страна, ну, достаточно гомофобная страна в целом. И правда это или неправда, там что-то, то, что писали про Чечню. Но в целом, думаю, это как бы скорее повысило рейтинг Чечни, нежели понизило.
Ну и во что Рамзан Кадыров реально сможет трансформировать свою популярность? Сможет ли он выйти на какой-то иной политический уровень? Или глава Чечни – это вот именно его?
Ну, он выполняет заветы своего погибшего отца, который спас чеченский народ и многих русских солдат от продолжения войны. Эти заветы были восстановить Чеченскую республику, сделать ее частью Российской Федерации адекватной и как бы работать над развитием чеченского народа, чем, мне кажется, Рамзан Ахматович с достоинством справляется. Да, во всякой политике, во всякой деятельности есть какие-то нарекания, ошибки, можно замечать что-то, но в целом, наверное, несмотря на достаточно жесткий метод руководства с его стороны, трудно отрицать, что это высокими темпами развивающийся регион Северного Кавказа.
Верите ли вы в возможность того, что рано или поздно Рамзан Кадыров сможет претендовать на высший пост в государстве российском?
На высший, конечно, это на пост президента.
Да.
Я думаю, что это нет. Даже при всей его популярности за него не проголосует большая часть российских и избирателей, но то, что он может занять серьезную федеральную должность, в том числе экономическую или политическую, в этом я уверен.
Спасибо. Это был Максим Шевченко, телеведущий, журналист.
В движении.
Ну и сейчас у нас есть 2 минуты для того, чтобы поговорить о движении в Москве. Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94 и 8 смс плюс 7925-888-894-8. Работает наш телеграм «Говорит и Москобот». Сейчас слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. От Бауманской до Савеловской по третьему кольцу сейчас очень тяжело. Там в районе Спартаковской, но на трешке, где съезд по Спартаковской улице, там ДТП, там фура врезалась, вот, и вот там очень тяжело движение.
Третье транспортное плохо, чудовищно плохо, да?
Да, да, очень плохо.
Спасибо. Лефортовский тоннель, отвратительно, там вот все бордовое, в районе Нижегородской эстакады, это все про третье транспортное кольцо. Что там происходит, пока не очень понятно, но, правда, на протяжении 5 километров бордовая пробка. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Владимир, добрый день. Евгений, МКАД на востоке, северо-востоке очень тяжелый, выезд со Щелчка тоже тяжелый. Всем удачи, хорошей дороги.
Спасибо, принимается. Вообще, по Яндексу сейчас в Москве 7 баллов. Так он оценивает загруженность дорог. Поэтому все не так просто, как хотелось бы. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Володь, приветствую. Андрей, 80.
Да, Андрей.
Ребят, кто едет в сторону Ярославки, объезжайте как можно дальше. Почему? Потому что после глобуса очень жуткая авария. Там фуру разложила и стоит, вот насколько я вижу, от Ивакиевки. Всем удачи, всего хорошего.
Спасибо, принимается. Кроме этого, внутренняя сторона Московской кольцевой автодороги, протяженная пробка на западе, тянется так километров на 10. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, пытаюсь доехать из Одинцова в Москву на улице Кубинка. Большое спасибо тем, кто здесь что-то делает уже бесконечное количество времени. Страшенная пробка, еле ползем.
Спасибо, принимается. В Одинцове пробка, там кто-то что-то делает, из-за этого все стоит. Но от Мичуринского до Красногорска МКАД умер, предупреждает Дмитрий. Сейчас новости.